молитвы. Отец, мы благодарны Тебе. Благодарны Тебе за Твой Дух. Благодарны Тебе за те способности и за те возможности, которые Духом Твоим мы уже имеем в своем Духе. Мы благодарны Тебе, и это несравненно больше того, о чем мы просим и о чем помышляем. Благодарны Тебе, то, что в помазании Твоего Святого Духа в нем мы уже обогатились все. Всяким словом, всяким познанием. Мы верим, что в нем мы уже не имеем недостатка ни в каком даровании Божьем. Мы верим, что в нем мы имеем все потребное как для жизни, так и для благочестия. И мы просим Тебя, Отец, прости каждому из нас лично, если мы хоть в чем-то были невнимательны к Твоим просьбам и наставлениям, если мы хоть в чем-то оставили сопротивление и препятствие действию Твоего Святого Духа, мы каемся во имя Иисуса. И просим, помоги каждому из нас, каждому участнику сегодняшней встречи правильно понять и правильно принять и Духом истины Своей наставь каждого из нас на истину Твою, чтобы совершалась Твоя воля, Твой план, Твои намерения во всей полноте и без всякого недостатка. Мы будем стоять на слове, что мы будем научены Господу. И мы принимаем с благодарением, что прямо сейчас Ты будешь направлять и вести нас Духом истины Своей, просвещая очи сердца нашего и делая нас способными понимать и принимать несравненно больше. Мы держимся Слова Твоего, что мы будем научены Господом и начавшим нас доброе дело совершит его во всей полноте и без всякого недостатка. Спасибо Тебе, Иисус, за помазание. Благодарна Тебе за то, что прямо сейчас силою Твоей будет сниматься всякое бремя и ярмо мудрости земной во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Господь, за то, что прямо сейчас помазание Духа премудрости и откровения да прибудет на каждом участнике встречи во имя Иисуса. И да расторгаются всякие узы тьмы во всяком его проявлении во имя Иисуса. Мы принимаем с благодарением, что силою Святого Духа мы свободны. Мы свободны от всякого невежества, от всякого проявления тьмы во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус, за это благословенное время, за те способности и возможности, которые прямо сейчас Ты будешь направлять и вести каждого из нас лично. Мы благословлены. Благословлены Твоим Духом, и мы верим, что мы не останемся прежними. Мы верим, что там, где Дух Господень, там свобода. И да будет, мы свободны от всякого проявления мудрости земной, душевной, бесовской. Во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус, за помазание и за это благословенное время познания Бога, Его путей, Его способностей, Его возможностей и всего того, что нам доступно в силе Святого Духа. Во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу за помазание. Хорошо, и я сразу хочу напомнить, мы уже так давно с вами не отмечали некоторые важные моменты, связанные с притчей о сеятеле. То есть первое, что я хочу отметить, что в притче о сеятеле, сеятелем является Бог. То есть, как мы уже говорили с вами в наших встречах, что в притче о сеятеле мы видим три. Мы видим трех участников. Первый участник – это Бог, и он непосредственный сеятель. Второй участник – это человек, который в данном случае представляет почву. И третий участник – это сатана. Мы видим его пять инструментов, которые он применяет с определенной целью – похитить или угасить, или оставить бездейственным слово в жизни человека. И мы сразу отмечаем, что слово, которое сеет Бог – это Евангелие, о котором мы тоже с вами говорили. Следующее, что я хочу напомнить вам из уже наших пройденных встреч, что это то, что связано непосредственно с сатаной, что она как ангельское существо сам по себе ничего в жизни человека сделать не может. То есть есть непосредственное участие человека в том, чтобы сатана что-то мог сделать. То есть сатана провоцирует или создает обстоятельства, чтобы человек сам добровольно дал ему место. Для этого он, создавая обстоятельства, провоцирует человека сказать или сделать то, что соответствует его
воли, воли сатаны. И тем самым человек дает место. Поэтому сатана не является абсолютно свободно действующим в жизни человека. То есть буквально без разрешения человека он в жизни человека сделать ничего не может. Следующее, что я хочу отметить, что в притче о сеятеле сатана является непосредственно тем, кто мешает действию Духа Божьего в жизни человека. То есть основным объектом внимания является не сам человек, а Дух Божий. Ну, а на основании Писания мы знаем, что Дух Божий, он движется посредством Слова Божьего. То есть Слово Божие помазано, оно живо, действенно. Поэтому сатана прилагает все усилия, чтобы Слово Божие, несущее Дух Божий, было угашено и не имело должного действия. Также я хочу напомнить из наших прошлых встреч, что она действует естественно в физическом мире. Поэтому его влияние или обстоятельства, которые он создает, они направлены непосредственно на органы чувств человека. Именно через органы чувств нас создают обстоятельства или провокации, посредством которых он побуждает человека сказать или сделать то, что впоследствии либо дает место ему, либо становится причиной сопротивления или угашения действия Духа Божьего в жизни человека. Вот почему мы его называем антихрист. В переводе с греческого «тот, кто ставит сопротивление или создает препятствие движению или действию Духа Божьего». Вот такие моменты я отметил. Хорошо, давайте напомним себе, что мы уже с вами рассмотрели, какие мы рассмотрели почву. Притча о сеятеле. Мы рассмотрели почву, посеянную при дороге, потом посеянную на каменистом месте, и рассмотрели два инструмента, это скорбь и гонение, и посеянную в тернии. И рассмотрели три последних инструмента сатаны, это заботы века сего. А заботы века сего – это все, что вносит искаженный порядок ценностей, обольщение богатством, или затмение ума с целью порабощения в рабство проклятий, и другие пожелания. Это у нас была последняя встреча, посвященная другим пожеланиям. Это желания, идущие вразрез, записанные волей Божьей. Сегодня мы с вами переходим к следующей почве, посеянная на доброй земле. Будьте также внимательны, делайте себе пометки, вот, чтобы, возможно, будут возникать вопросы по ходу, вы сразу их записывайте, чтобы потом в конце мы могли с вами пообщаться по настоящей встрече. По настоящей встрече. Итак, мы будем говорить сейчас о доброй земле или посеянной на доброй земле. Вы знаете, сразу как бы сделаю такое вступление к этой почве, потому что в основном как бы формируется сразу такое представление, что добрая почва – это особенные люди, то есть это во многом отличающиеся, то есть они лучшие, они, может быть, хорошие, они, может быть, добрые. То есть у нас сразу формируется такое представление, что эти люди добрые, они хорошие. Хотя мы видим, что эти люди, они также были среди тех, кто слушали слово. Просто есть в чем-то разница. И эту разницу мы можем видеть с вами именно через, нисколько уже даже не через саму, через притчу о сеятеле, сколько через Нагорную проповедь, а именно ее окончание. Я хотел бы начать сегодняшнюю нашу встречу, говоря о доброй почве, именно с того, о чем Иисус сказал, заканчивая Нагорную проповедь. Это поможет нам во многом сориентироваться по отношению к этой почве, чтобы мы не создали из этих людей какую-то особенную группу, которая другие, отличные люди, отличающиеся. Да, они отличающиеся. Но чем они отличающиеся, нам очень важно посмотреть на это в свете притчи о сеятеле, то есть не притчи о сеятеле, а в свете Нагорной проповеди и завершающей части. Будьте внимательны, очень интересное завершение Нагорной проповеди. Иисус говорит: «Итак, всякого, кто слушает слова Мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному». То есть он не назвал его благоразумным, он сказал: «Я уподоблю его». То есть он поступает как мудрый, который построил дом свой на камне. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. То есть мы видим с вами, что он не сказал, что этот человек был мудрый, но он отметил, что он поступил как мудрый. То есть его действия, они его и отметили. Он поступил как мудрый. А всякий, кто слушает слова Моисея и не исполняет, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и падение его было велико. То есть из этой группы мы уже видим с вами, что это был человек, который и поступил не мудро. То есть мы не говорим, что он был не мудрый. Мы знаем, что с вами, что люди не рождаются мудрыми или глупыми. Они становятся в процессе. Поэтому в данном случае мы видим, что этот человек поступил не мудро. И Иисус отметил, что не мудрый человек – это человек, который слышит и не исполняет. Поэтому по отношению к доброй почве мы также займем нелицеприятную позицию. То есть будем считать, что добрая почва – это те люди, которые поступили мудро в отношении услышанного Евангелия. Вот мы займем такую позицию. Как, вот, как Иисус занимал позицию притчу в Нагорной проповеди, завершая ее, так и мы займем. Добрая почва – это те люди, которые в отношении Евангелия поступили мудро. И так у нас будет сбалансированный подход, и мы не будем создавать какие-то крайности как бы в отношении этой группы людей. Итак, посеянное на доброй земле. Читаем Марка 4 глава, 20 стих. А посеянное на доброй земле означает тех, которые слушают слово и принимают, и приносят плод один в 30, другой в 60, иной во 100 крат. Для изучения этой почвы мы все-таки с вами возьмем то же самое учение, только из Евангелия от Луки, 8 глава, 15 стих, где более развернуто, более расширенно представляется этот же стих. А упавшие на добрую землю – это те, которые, услышав слово, хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод терпения. Сказав это, он возгласил: кто имеет уши слышать, да слышит. То есть, рассматривая этот стих, мы обратим свое внимание на существующие в нем качества. То есть Иисус отметил, что эта почва, она имеет свои качества. Качества, которые и позволяют беспрепятственно действовать Духу Божьему в жизни этой группы людей. Поэтому мы рассмотрим эту почву, исходя из тех качеств, которые отметил Иисус по отношению к ним. Сейчас мы рассмотрим первое качество. То есть, говоря о качествах этой почвы, мы, конечно, будем отмечать эти качества непосредственно в отношении определенной группы. То есть, первое качество, здесь написано, что оно упало на добрую почву. То есть, мы видим, что добрая почва – это дух людей, который уже был приготовлен для принятия, освобождающий от рабства проклятий слова Евангелия. То есть, возможно, это группа людей, которые, ну, во всяком случае, я говорю слово «возможно». Возможно, это группа людей, которые не просто слышали слово, а они были жаждущие. То есть, они желали перемен в своей жизни, перемен от Бога. Они понимали и осознавали, что если Бог не вмешается в их жизнь, то если Бог не ворвется буквально в их жизнь, то им больше не от кого переживать, то есть, не от кого больше ждать перемен. То есть, возможно, это как раз та группа людей, которые настолько верили, что юбилейный год, которого они так ждали, и события, связанных с ним, что им настолько это нужно. И когда они услышали, что Иисус объявил юбилей, возможно, это настолько зажгло их, что они ждали то, что будет происходить. Потому что они понимали, что такое юбилейный год. Это свобода от рабства проклятий. Поэтому, возможно, это группа людей, которые не просто ходили за Иисусом, а они ждали, они присутствовали на каждом собрании, они были внимательны к каждому Его слову, как Иисус говорил, что блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. То есть эту группу людей не нужно было упрашивать, не нужно было просить прийти их на каждое собрание. Они сами желали этого. Они жаждут Бога, они жаждут свободы от рабства, они жаждут жизни с Богом и в Бога. Они жаждут славы, они жаждут Божьего присутствия, они жаждут каждого Божьего проявления. То есть я отмечаю, что жажда Бога – это основное качество этой почвы. Жажда Бога, посеянная на добрую почву. Это жаждущие Бога. Вы скажете или спросите, брат Олег, а что Бога можно не жаждать? Ну, вы сами об этом знаете. Не обвиняя людей, вы сами понимаете, что немногие жаждут Бога. Это не в обвинении, но пока умы людей заняты мудростью земной, то люди заняты чем-то другим. Заняты своей жизнью, мудростью земной, заняты тем, чем они заняты, суетой. Вот поэтому жаждущих Бога в той форме, о которой мы говорим с вами, не так уж и много. Они есть, но их не так уж и много. Поэтому первое качество этой почвы, которое мы с вами отметим, а это качество сыграло свою роль в их жизни, именно по отношению к Духу Божьему и его действию на их жизнь, на их тело, это жажда Бога. Первое качество. Можете себе записать. Жажда Бога – это основное качество этой почвы. Есть. Второе качество, которое мы можем с вами отметить из сказанного Иисусом. Еще раз считаю. Это те, которые, услышав Слово, хранят Его. Они просто удивительно само по себе. Заметьте. Они приняли наполненное силой Духа Божьего Слово Евангелия, которая готова освободить их от рабства проклятий. Но при этом слово Евангелие, которое попало в их дух, они хранят его. То есть мы не говорим о физической какой-то форме, что они хранят его в какой-то физической форме. То есть это само местописание скорее говорит, что они ограждают его от всех возможных влияний из мира. То есть они противостоят тем инструментам сатаны, которые на них оказывают влияние. То есть скорби, гонения, заботы века сего, обольщение богатством и другие желания. То есть все, что идет вразрез завета, они этому противостоят. В некоторых темах я приводил такие примеры, что если огонь разжечь поле на ровном месте и подует сильный ветер, то его просто раздует. Но чтобы сохранить огонь, делают углубление, это есть на ровном месте, где-то в степи, делают углубление, обкладывают камнями, чтобы ветер не имел прямого влияния на огонь. То есть, казалось бы, да, сильная стихия, огонь. Тем не менее, для того, чтобы иметь тепло, его нужно оберегать. И здесь используют слово «хранят». Слово Божие попало в их дух, и они хранят или оберегают его от влияния извне. Другая сильная стихия – это вода. Кочующие племена, когда они находят вот источник воды, хорошей воды, они так же само его обкладывают камнями, закладывают ветками, чтобы никакие дикие животные не могли этот источник нарушить или сделать его непригодным. То есть сильная стихия нуждается в заботе. То есть, если рассмотреть воду и огонь, эти две сильные стихии, тем не менее, для того, чтобы пользоваться ими человеку и использовать их, принимая благо через них, человеку необходимо в определенных условиях их оберегать или хранить. То есть человек оберегает огонь, он имеет тепло, имеет возможность приготовить пищу. Человек оберегает или хранит источник воды, у него всегда будет свежая вода, и он будет напоен. Поэтому мы видим, что Слово Божие, хранить Слово, это не позволять никому и ничему угасить веру в Него. Так можете себе и записать. Хранить Слово – это не позволять никому и ничему угасить веру в Него. Апостол Павел о хранении или о защите Слова пишет так. Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских. Потому что наша брань не против плоти и крови, но против начальств, против властей, против мира правителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. Для сего примите все оружие Божие, чтобы мы могли противостать день злой и все преодолев устоять. Итак, встаньте, перепоясав чресло ваше истину, и облекитесь броню праведности и обувь ноги в готовность благовествовать мир. А наипаче возьмите щит веры, которым вы сможете угасить все раскаленные стрелы лукавого. И шлем спасения возьмите, меч духовный, который есть Слово Божие. То есть это все оружие Божие для того, чтобы вы могли хранить посеянное в ваш дух Слово. То есть слово «хранить» – это больше связано не с тем, что мы защищаем его, а мы оберегаем его от влияния извне. Фактически мы храним себя, но тем самым мы храним себя, то есть мы не позволяем себе делать какие-то действия, которые будут идти вразрез с Словом Божьим и тем самым давать место дьяволу. Поэтому мы, оберегая Слово, позволяем силе Божьей действовать в нашей жизни, снимая бремя и уничтожая ярмо. Читаем еще раз из притчи. Упавшая на добрую землю – это те, которые, услышав слово, хранят его. Слово «хранят» мы также можем рассматривать все эти писания, как не оставляют его без внимания. То есть они не только его приняли в свой дух, но они продолжают жить в соответствии с услышанным словом. Как женщина, страдающая кровотечением. Она услышала слово, она вложила его в свои уста и стала поступать на основании услышанного слова. Это также относится к хранению. То есть человек, который хранит услышанное слово, он поступает, он говорит в соответствии с ним. Он не позволяет никому и ничему провоцировать его, действовать и говорить вразрез. Как в послании к Ефесянам написано, что никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. Всякое раздражение, ярость, гнев, крик да будут удалены от вас. То есть храните то, что вы имеете в своем духе. Не позволяйте никому и ничему угасить услышанное вами Евангелие. То есть хранят его – это то качество, которое человек осознанно, или действие, которое он применяет осознанно, с целью сохранить полученное слово. Это важное качество. Потому что на сегодняшний день также не так много людей, которые осознанно хранят то, что попало в их дух, а именно говорят и поступают в соответствии, не позволяя никому ничему повести их в разрез с тем, что они услышали. Поэтому следующее качество – хранят его, которое мы только что рассмотрели. Третье, что сказано Господом об этой группе людей, мы можем отметить из слов, как качество этой почвы, хранят его в добром. Слышите? Хранят его в добром. Конечно, это слово больше относится уже к плодам Духа Святого, которые добродетели. То есть их называют, плоды Духа Святого еще называют 9 добродетелей. Я хочу их прочитать. Из Галатам 5, 22, 23. Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость и воздержание. То есть это качество, говорящее о присутствии плодов Духа Божьего в человеке. Это сверхъестественный, естественный характер человека. То есть плоды Духа Святого, я рассматриваю их как необходимый климат для плодовитости, освобождающего Слово Божье. То есть это сверхъестественный, естественный характер, при котором закон греха и смерти действовать не может. То есть эти люди, отмечая их, именно их, они работают над своим характером. Они ответственно относятся к тому, кто они, как возрожденные свыше. То есть, осознавая свое новое творение и свое гражданство в Царстве Божьем, они не соглашаются ни с какими проявлениями ветхого человека. Они стараются. Они не оправдывают проявление своего ветхого характера, но постоянно разбираются со всяким возможным несоответствием в своем характере всему. То есть все, что идет вразрез с характером Божьим, плоды Духа Святого, они с этим разбираются, они и устраняют. Конечно, они работают над этим каждый день, а не только по воскресным служениям. То есть каждый день они предъявляют к себе определенные требования, даже если их никто не видит, если их никто не слышит. Они это делают не потому, что делают для кого-то. Они это делают, в первую очередь, для себя. Потому что они знают, что за этим стоит действие и работа Духа Божия. И Писание дальше говорит в этом же послании к Галатам, что на таковых нет закона. Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. То есть эти люди, они работают над собой. Вот я бы как бы особенно, конечно, бы отметил этот момент. Они работают над собой каждый день. В самых разных ситуациях. Знаете, что именно в повседневной жизни, вот это быт, мы ее называем быт, происходят определенные основные процессы формирования человека как личности в Боге. То есть то, насколько мы, независимо от окружения, ведем себя. То есть это перерастает в определенные привычки. То есть если мы стараемся говорить в соответствии с тем, кто мы как новое творение, то естественно, что в наших устах должно быть только то, что Бог говорит о нас, и то, что Бог говорит о тех людях, с которыми мы общаемся. Следовательно, наше отношение к этим людям будет формироваться, исходя из Слова Божьего. А если исходя из Слова Божьего, то это будет отношение, исходя из характера Сына Божьего. То есть так или иначе, следя за тем, что мы говорим по отношению к людям, что мы говорим по отношению к себе, у нас будет формироваться характер Сына Божьего. К чему мы, по сути дела, и стремимся? Потому что для нас Сын Божий как стандарт и образец духовного творения, и мы рассматриваем его через себя. В Писании написано, что Он, придя в мир, просвещает всякого человека, и в свете Его мы видим свет. То есть в свете Его мы видим то, как оно должно быть. То, как оно должно быть. Или то, каким человек должен быть. То есть я не могу рассматривать себя в свете того, как я считаю. Мне обязательно нужно через кого-то рассматривать себя. Так я могу видеть то, что мешает действию Духа Божьего. И как раз эта группа людей, они постоянно работают над своим характером. Знаете, как-то я встречался с одним пастором, это старый такой, вы знаете, баптистский пастор, вот, и мы беседовали с ним на тему жизни вечной. Так немножко буквально зацепили, и этот пастор мне говорит: ты знаешь, брат Олег, я когда встречусь с Господом, я скажу одно слово. Одно слово. Ну, так серьезно, так пальцем, пожилой человек. Я говорю: и какое это слово? Он говорит: я старался. Я старался. То есть он осознает в том, что не все у него получается. Он осознает в том, что все можно сделать и лучше. Но он старается. Он старается, он молится и просит, чтобы Дух Божий помог ему совершать свое поприще. Он старается. Поэтому я отмечу также качество этой доброй почвы, что это те люди, которые работают над собой, хранят его в добром, в добродетелях, в характере Сына Божьего. Хорошо, четвертое качество, отмеченное Иисусом, хранят его в добром и чистом. Можете записать четвертое. Чистое. Конечно, слово «чистое», оно говорит о святости. О святости, о добровольном посвящении человека Богу. То есть здесь имеется в виду именно посвящение. Чистота, святость – это посвящение. То есть человек с чистым сердцем – это человек, который посвятил свою жизнь Богу, Его волю, Его слову. Всему, что исходит из слова, его мудростью, его путям. То есть человек, поставил приоритеты в своей жизни и поставил Слово Божье и все, что связано с ним, на первом месте. Конечно, исходя из такого подхода, что человек посвятил себя Слову Божьему, в его жизни нет сильных сопротивлений или препятствий для действий Духа Божьего. То есть сила Божия действует в его жизни более свободно, чем может в жизни какой-то другой почвы. То есть его посвящение Богу, оно дает возможность Духу Божьему устранять в его жизни то, что не соответствует, то, что препятствует осуществлению Божьих планов. То есть он более открыт. Духу Божию в его жизни намного легче. Намного легче. И Божье участие в его жизни, оно заметно. Это хорошо сказано в притче о виноградной лозе, где Иисус сказал, всякую приносящую плод он очищает, чтобы более принесла плода. И Иисус говорит, вы уже очищены через слово, которое я проповедовал вам. Прибудьте во мне, и я вас. То есть мы видим с вами, что очищение совершается через слово. Эти люди посвятили себя Его Слову. Эти люди пребывают в Его Слове. Эти люди исследуют Его Слово. То есть их отношение – это отношение к Слову. То есть они стараются, разговаривая, стараются придерживаться Его Слова. Общаясь с людьми, они стараются придерживаться Его Слова. То есть всякий раз Слово Божие они держат как ориентир для слов и действий в своей жизни. Именно в этом есть посвящение. Посвящение – это отделение себя. Они отделили себя для практики Слова Божьего. Они сами это сделали. Как апостол Павел говорит, что я это сделал. То есть я почел это за слово. Я отделил себя. Бог никогда не будет ломать волю человека. Поэтому посвящение – это есть отделение себя. Отделение себя. Как мы можем себя отделить, чтобы были принять решение? Это решение волеизъявления и есть тот момент, та граница, та черта, которую вы можете провести. Я могу привести такой пример. Допустим, вы решили себя отделить для Бога. Как вы можете это сделать? Одни люди, отделяя себя для Бога, они закрываются в погреба, уходят в монастыри. Для них это отделить себя для Бога. То есть они в такой-то форме. Но в Писании мы видим, что отделить себя для Бога или посвящение, или освящение, отделение – это вложить Слово Божие в свои уста, это поступать в соответствии с Его Словом, это жить в соответствии с Его Словом. Когда Слово Божие и то, что в нем записано, становится ориентиром для слов и действий в каждой сфере жизни, каждый день. Вот это и есть освящение, о котором говорит Иисус. Вот это и есть в добром и чистом. То есть доброе и чистое, именно слово чистое. То есть чистота Духа человека – это в первую очередь труд Духа Святого и веры. Сам человек сделать себя чистым не может. Это есть работа Духа Святого и Слова Божьего. Баней водной под средством Слова. Когда вы отделяете себя для того, чтобы говорить в соответствии со Словом Божьим, когда вы поступаете в соответствии со Словом Божьим, то шаг за шагом вы видите преимущественную жизнь через Слово Божие, преимущественную жизнь в том, что проявляется в вашей жизни. То есть ваша жизнь становится как записанное Слово Божие. То есть если говорится в Библии о благословениях, то вы начинаете их видеть. Если говорится о Божьем участии и боговодительстве, то вы начинаете его видеть. Если говорится о мудрости, которая начинает проявляться в себе, то вы начинаете ее видеть. Но почему вы начинаете это видеть? Потому что вы даете место Слову Божьему, вы даете власть Слову Божьему над своим мышлением, над своими устами. Вы обуздываете свои уста записанным Словом Божьим. Вы обуздываете ход своих мышлений, записанных в Слово Божие. То есть Слово Божие становится для вас ориентиром в принятии решений, ориентиром в том, что сказать, кому сказать, как сказать. То есть вы просто завязываете себе, или, знаете, если грубо, но понятно, присаживаете себя на Слово Божие. Да, для этого надо, конечно, его исследовать, для этого надо его рассматривать, изучать. Это что-то целенаправленное, то есть это не само по себе возникающее, это целенаправленный труд. Но это очень благодарный труд и труд, у которого есть хорошее воздаяние. Поэтому я рекомендую само чтение Библии не проводить просто как чтение, а как изучение. То есть читайте что-то, слушайте, как Дух Божий ведет вас. Если Дух Божий останавливает вас на каком-то стихе, остановитесь. Посмотрите параллельные места, где в Библии об этом же говорится с другой стороны. То есть это более глубокое изучение. Хорошо, итак, чистота, а именно в чистом сердце Духа человека, это труд Духа Святого и веры непосредственно самого человека. То есть, говоря о чистом сердце, мы говорим о человеке, который еще не безупречный. В данном случае эта почва, она еще не безупречная. Но он уже чист посредством слова. То есть, он ухватился за слово. Мы с вами знаем, что Авраам имел праведность по вере. Мы с вами знаем, что сейчас мы имеем праведность по вере. То есть, мы не безупречны в своих мыслях, в своих словах и в своих действиях. Но праведность по вере – это то, что она меняется в святость. Это то, посредством чего мы и имеем святость в нем. То есть мы ухватились с вами за Слово Божие и верим, что Слово Божие совершает в нашей жизни все то, для чего Бог его послал. То есть мы видим себя через Него. И этим мы также себя отделяем. Послание к Ефесянам, 1 глава, 4 стих написано, что так как Он, Бог, избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны перед Ним в любви. Поэтому мы своей верой движемся в Его чистоту и в Его святость, осознавая, что только верой в Него мы можем иметь это все и имеем право и быть, называться детьми Божьими. Писание написано по вере, чтобы было по милости. То есть вопрос святости, чистоты, вопрос праведности лучше всегда держать в разговоре или в своей жизни, исходя не из поступка, а исходя из веры. И как мы начали читать притчу виноградной лозы, то там дальше говорится, как ветвь не может приносить плода сама собою, если не прибудет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня, без моего участия, без моей силы, без моего имени, без моего духа не можете не делать ничего. Вообще удивительно, но люди этой почвы, с этими качествами, они не пытаются что-то доказывать Богу, что они достойны. То есть они не как Савл, идущий в Дамаск, пытаясь заслужить и доказать Богу, что он достойный состоять в завете с Богом. Но они каждый день держатся своей верой за Господа Иисуса, позволяя Ему наставлять, учить, позволяя Ему менять их. То есть это определенный труд, обоюдный труд с вашей стороны и с Его стороны. Просто иногда верующим кажется, что только они трудятся, они стараются. Нет, я могу вас утешить в этом вопросе. Служение Господа Иисуса, то, для чего Бог помазал его, в Его миссию также входит помочь вам измениться. Потому Иисус сказал, без меня не можете делать ничего. Вы сами не можете поменяться. Но позволяя Духу Господу, Он работает над вами. Он где надо обличит, где надо наставит, где надо научит. Это постоянный обоюдный процесс. Вы в Его сторону, Он в вашу сторону. Вы в Его сторону, Он в вашу. Вы постоянно обоюдно работаете. Поэтому если вы будете концентрируйте его на то, что Иисус работает над вами и трудится над вами, обучает вас. Как-то в свое время я услышал от Духа Божьего, и это касалось меня непосредственно, что Дух Божий сказал мне такие буквально слова. Я обучаю тебя для себя. То есть это, говоришь, Иисус говорил, конечно, в отношении себя, что Он обучает меня для себя. То есть Иисус готовит меня, как гражданина Царства Божьего, для служения в Царстве Божьем. Я понимаю, что все, что сегодня знаю, все, что я сегодня умею, это крупица, маленькая крупица. Он дальше продолжает меня учить. Он меня формирует. Тем учит меня быть тем, кем я должен быть в Его Царстве. Поэтому я глубоко осознаю, что перемены, преобразование – это совместный труд Господа и меня. Когда мы вместе совершаем одно дело, Он его совершает через меня, обучая меня. И по ходу Он меняет меня, учит меня, переводит на новые уровни и делает меня быть способным, более эффективным в совершении того, к чему Он меня призвал. Поэтому всегда помните, что изменение вас – это совместный труд вас и Духа Божьего. Не вас только. Хотя иногда верующим кажется, что вот мне нужно над собой работать. Дорогой мой, не тебе нужно над собой работать. А тебе нужно дать возможность Духу Божьему над тобой работать. Дух Божий, Он в вашей жизни с целью менять вас. Сами по себе вы не видите необходимости перемен, но Дух Божий вам откроет эту необходимость. Дух Божий будет мотивировать вас в этой необходимости. Поэтому еще раз отмечаю, что Дух Божий в вашей жизни – это ваш помощник, это ваш наставник, это ваш учитель. Это тот, кто поможет вам изменяться, преобразоваться. Это тот, кто поможет вам разбираться с теми трудностями и препятствиями. Поэтому Дух Господа, Он представляет в вашей жизни Господа. Не старайтесь все делать сами. Выходите из этой самостоятельности. Старайтесь все делать вместе с Ним, с Духом Господним. Осознавайте Его причастность и участие во всем, что вы делаете. Во всем, что вы делаете. Тогда вы будете видеть Его руку на себе, видеть Его влияние на себе, Его водительство на себе. Так вот, человек с чистым сердцем – это человек, который отделил себя и позволяет Духу Божьему работать над собой. Он понимает, что сам он себя изменить не может, поэтому он свободно позволяет Духу Божьему работать над собой. То есть это качество, четвертое качество, которое мы сегодня отметили, и на нем мы остановимся. Это человек, который позволяет Духу Божьему работать с собой. Конечно, в этом применяет свою веру обязательно. Поэтому чистота Духа человека – это труд Духа Святого и веры. Человек чистый – это человек, осознанно отделяющий себя для Слова Божьего и Духа Божьего. То есть, я отметил вот это четвертое качество, отмеченное Иисусом, вот именно с этой позиции. Позиции, что этот человек посвятил себя тому, что он увидел в записанном Слове Божьем. Именно посредством Слова Божьего мы и отделяем себя. Именно посредством Слова Божьего. Посвящая себя на то, что записано в Слове Божьем. Вот такие четыре качества мы сегодня с вами отметим, потому что их больше. Но мы сегодня отметим четыре, потому что уже достаточно информации мы узнали с вами из Слова Божьего, достаточно услышали, чтобы над этим уже поработать. Хорошо, давайте я повторю снова эти все качества, которые мы сегодня с вами рассмотрели. Итак, первое качество – это те, которые хранят Его. То есть, это второе качество у нас было. Первое качество – это добрую почву, это жажда Бога. Добрая почва – это значит жажда Бога. Поэтому первое качество – это добрая почва. То есть, жажда Бога – это основное качество этой почвы. Следующее качество, отмеченное Иисусом – хранят Его. Или не позволяют никому и ничему угасить веру в Слово Божье. Следующее качество – хранят его добрым, то есть плоды Духа Святого, как необходимый климат для плодовитости освобождающего слова Евангелия. Это было третье качество. И четвертое качество – это чистота или посвящение. Посвящение. То есть эти люди, они посвятили себя. Это не значит, что они уволились с работы. Нет. Еще раз отмечаю. Посвящение – это когда вы начинаете говорить о себе и о других только исходя из записанного Слова Божьего. Это когда вы стараетесь свою жизнь привести в соответствие со Словом Божьим, позволяя плодам Духа Святого, Духу Святому трудиться над вами, меняя ваш характер, меняя ваши отношения, ваши ценности, приоритеты. Это совместный труд Духа Божьего, Слова Божьего над вами. Поэтому вот такие четыре качества мы с вами отметили из Писания «Доброй почвы». Я еще раз хочу отметить. Достижение этих качеств – это совместный труд Духа Божьего и ваш. С вашей стороны вы стараетесь жить по Слову Божьему, практикуя его в своей жизни, осознавая всегда участие и влияние Духа Божьего на вашу жизнь. Это не труд только с одной стороны, с вашей. Нет, это труд с обеих сторон. Поэтому, говоря о доброй почве, мы говорим и о том, что Дух Божий трудится в нашей жизни, чтобы мы стали этой доброй почвой. И мы с вами отметили эти четыре качества. Качества, которые являются важными в эффективном действии Евангелия. Евангелие – слово Божие. Хорошо. Я верю, что это помогло вам увидеть, что нужно убрать, над чем нужно поработать, в чем нужно быть более активным и взаимодействовать с Духом Божьим. Я верю, что сегодня это послужило слово вам, чтобы в вашей жизни слово было более эффективным. И Дух Божий снова и снова заостряет мое внимание о том, что работа над вами совершаться должна быть не только с вашей стороны. Не лишайте Духа Божьего, его миссии в вашей жизни. Миссия Духа Божьего в вашей жизни также включает в себя помощь в вашем изменении характера, мышления, в целом всей жизни. Поэтому позвольте Духу Божьему трудиться над вас, над вами. Взаимодействуйте всегда с Ним и позволяйте Ему действовать в вашей жизни. Хорошо. На этом мы пока и остановимся в изучении доброй почвы. Давайте мы поблагодарим Бога, и если есть какие-то вопросы для обсуждения, хотя сегодня тема она такая несложная сама по себе, но, возможно, у вас есть вопросы. Давайте я еще раз напомню эти 3-4 качества. Первое качество – это то, что они хранят его в доброй, то есть именно жаждущей Бога, почве. То есть они, семя попало в добрую землю, жаждущую Бога почву. Второе качество – это то, что они хранят слово или не позволяют ему никому и ничему угасить его. Третье – это то, что они хранят его в добром или в плодах Духа Святого. И четвертое, хранят его в чистом, то есть чистота духа человека, это труд Духа Святого и веры. Они посвятили или отделили себя жизни в слове. Вот такие четыре качества мы сегодня с вами отметили. Хорошо, давайте поблагодарим Бога за то, что Он учит нас, наставляет нас и помогает нам возрастать в Сыне Божьем, в том гражданстве, в том участии, которое мы имеем через Него. Отец, мы благодарны Тебе за все, что Ты открывал нам сегодня через Твое Слово. И просим Тебя, помоги каждому из нас возрастать, быть эффективными. Мы желаем совершить волю Божию во всей полноте, без всякого недостатка. И мы благодарны Тебе. Благодарны Тебе, Иисус, за то, что Ты трудишься над каждым из нас лично. Чтобы каждый из нас был таким, как Ты, выполнил волю Божию во всей полноте и без всякого недостатка. Поэтому мы держимся слова, что мы будем научены Господом. И начавшим нас доброе дело совершит. Спасибо Тебе, Иисус, за это благословенное время, за те перемены, которые происходят в нашей жизни. И мы верим, что мы больше никогда не останемся прежними, во имя Иисуса.